Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
Это 67 лет, ё-моё.
В прошлый раз мы с вами обсуждали, и в процессе обсуждения я зачитал цитату из книги «Слово истолкованное», где Сведенборг говорит, вспоминает свою научную работу, а точнее говоря, исследование почек. И вот я сейчас зачитаю цитату снова, и мы с вами остановимся на этом моменте более подробно. Итак, что касается почек, то они также являются очистителями крови, ибо они извлекают из нее нечистые частицы. Тут может быть добавлено и то, что мною было написано относительно почек. Это книга «Царство души», номер 284 полностью, и номера 288-294 частично. И сравнение может быть проведено, а также и причины, по которым было заповедано в слове исследовать почки, как, скажем, здесь, в 7-м псалме Давидовом: «Да прекратится, молю тебя, злоба нечестивых, а праведника подкрепи, ибо ты испытуешь сердца и почки, праведный Боже». И как оные означают все это в своих различных смыслах. Это книга «Царство души», номер 293, которую я потом зачитаю. Ибо здесь совпадают несколько моментов. Здесь также некоторое описание этого может быть дано в последовательностях. А также, если тут будет это позволено, описание возрождения, как оное постигаемо посредством принадлежности природных. Если это будет позволено, я также могу здесь изложить то, что случилось, когда я таким образом излагал полные серии возрождения посредством размышления и посредством представительности, относящейся к печени, а именно, что вообще и каждое из этого в частности было возносимо и разумеемо духовно в высшем небе. Это тогда я не постигал еще, кроме того, что бывало показываемо мне чудесным образом. Как я говорил об этом уже в прошлый раз, вот в этом месте смотрите, что оказывается. Оказывается, то, что было мною написано относительно почек, в научном труде «Царства души», все вообще и каждое, в частности, было возносимо и разумеемо духовно в высшем небе. Тут надо заметить, если взять эту книгу, «Тайна», его переводят обычно как «Животное царство», но, скорее всего, можно переводить именно как «Царство души», потому что «анима», «анима» называется «реанум аниме». То есть царство, это может быть и как бы жизнь животная, но может быть и определенная составляющая нижнего духовного, относящегося к телесному. «Анима» вот с латинского. Так вот, можно даже сказать нижнего духовного царства. Так вот там, если открыть вот эти номера, где он описывает почки, а Сведенборг же сам анатомией не занимался. Это очень важно понять. Если, допустим, минералогией он занимался непосредственно, если он был родоначальником создания металлургии как промышленности, то вот когда он занимался растениями, то он полагался на такого известного шведского естествоиспытателя, как Линней, например. когда он занимался человеческим телом, то он исследовал в основном, возможно, он заходил в анатомический театр, но в основном он исследовал труды людей, которые занимались рассечением тела, поэтому составляли монографии. Вот если почитать его написание насчет действия почек, то там он четко однозначно ссылается на несколько имен ученых и на их монографии по человеческому телу. Там рисунки были, и вот он описывает, как все это происходит. То есть Сведенборг относился к тому, что называется натурфилософ. То есть кто такой натурфилософ или вообще философ? Это человек, который изучает натурфилософ, он изучает научный опыт других людей и его обобщает и формулирует из какого-то другого источника. Вот. А в современном мире философии почти не осталось. Сейчас вот во всем господствует именно наука природная. И, соответственно, все действует по закону научному. А научный закон такой, что все должно быть четко доказываемое, никаких спекуляций, никаких общих рассуждений. Все гипотезы, они доказываются и становятся теориями только в результате проверки опытом. Натурофилософ же – это человек, который из некоего внутреннего источника дает определенное внутреннее обобщение происходящего. Вот такими натурофилософами, например, был Лейбниц. Таким натурофилософом был, например, Декарт. Вот всеми так часто возносимый Спиноза на самом деле не был натурофилософом. Спиноза относится к чистой воде философам, то есть человек, занимающийся спекуляциями на общие темы из когда-то прочитанного, то есть выносит из себя. А вот тот же Паскаль, он уже занимался научными опытами, хотя его мысли это в основном все-таки некие его внутренние размышления. А вот если мы возьмем того же Декарта, это первый человек, который опирается на научный опыт. И он рассуждает из вот этого научного опыта, но выносит именно мысли из себя. То есть он отличается от чистого ученого, который занимается наукой, тем, что у него метод не носит прямого научного обоснования. Он может говорить, что это так-то и так-то, потому что его какие-то общие рассуждения привели, не доказывая это какими-то практическими опытами. Вот к числу натурофилософов относится, например, сейчас, к сожалению, незаслуженно забытый философ Вольф, который доказывал, что основа нашего мира – это математика и геометрия, что весь материальный мир – это только изображение математических и геометрических гармоний. Ну, тот же Лейбниц, который занимался и практикой, куча менее известных имен. Вот если мы возьмем Канта, Кант это все-таки не натурофилософ, Кант это философ в чистом виде, да и Гегель, в общем-то. Если мы возьмем Энгельса, из того, что сейчас такой очень популярный, тоже чистый философ. Вот Маркс можно отнести к философам экономической науки, это... Он рассуждает на темы, все же опираясь от экономических наук. Хотя его экономические науки все же больше напоминают философию, чем науку, если уж совсем откровенно. Но там есть много интересных исследований, которые имеют чисто практические, но как теоретик он оказался абсолютно бездарным. Так вот, Сведенборг научного так называемого периода – это как бы высшее выражение вот этого натурофилософа. Но он тогда был больше ученым в начале своей карьеры. Вот если мы возьмем его самые ранние работы, когда он занимался чисто минералами, чисто техникой, то там внутреннее духовное наитие еще почти не проглядывает. Хотя, как я приводил в прошлый раз цитату, его ранняя работа «Основы минералогии», он там четко писал, что мне был свыше дан знак, что это является истиной. И вот если вы возьмете, прослушаете лекцию, которую я прочел на эту тему в Санкт-Петербурге в позапрошлом году, да, это был позапрошлый год, там я как раз на этом сосредотачивался, я рассматривал, как это происходило у него с самого детства. То есть это с самого детства был очень необычный ребенок. Вот, с самого детства его учили останавливать дыхание. То есть он мог, когда молитва, у него останавливалось дыхание, и он переживал совершенно необычайное внутреннее состояние, внутреннего экстаза. Сведенбург. И поэтому я там показывал, это я буду продолжать утверждать, что второе божественное пришествие отражалось на жизни человека Эммануил Сведенбург, начиная с самых юных лет. То есть не может вот это свет вот этого его будущего не бросить отсвета на его прошлое, на его начальный период. И вот если вы возьмете вот эту работу «Царство души» и посмотрите то, что вот там относится к почкам, то на первый взгляд это работа чисто научного плана. Он по деталям описывает, что вот в этой монографии было сказано, что оно работает так. Вот такие там связи внутренние, какие-то вены проходят, какие-то там соединения тканей. И потом я думаю, что вот поэтому, что это так-то, так-то и так-то, то оно не может быть иначе, чем вот тут вот не извлекать частицы из крови и потом с мочой их выводить, там мочу эти выбрасывать вредные элементы. Но потом мы переходим к следующему номеру, к завершению описания им вот этого очищения почек. И я, как говорится, сегодня не поленился, взял и перевел из вот этой книги «Царство души», которая, естественно, на русском языке еще не существует, я перевел, как завершается вот в этой книге «Царство души» истолкование, ну вот описание очищения почек. Причем «Царство души» – это самая первая книга. Там потом будет 4 тома, и потом еще будет книга «Экономия царства души», которая в себе содержит рассмотрение мозга, рациональной психологии, чувств. Эти книги, которые уже практически наполнены его духовными рассуждениями. Но даже вот в этой самой ранней работе, вот вы сейчас увидите, что было написано. Не, ну она на латинском, конечно, была написана. Просто я перевожу с английского, да, с английского перевода. Итак, вот что пишется в этой книге. Точно так же, как и кровь постоянно совершает свой кругооборот жизни, или же, так сказать, пребывает в постоянном коловращении рождения и смерти, как она умирает в своем преклонном возрасте, и регенерируемо или же возрождаемо, и как в венах тщательно собираемо совместно все ее телесные составляющие, а также и лимфатические или же жидкие составляющие, и благополучно возвращают все это назад, подкрепляют ее новой лимфой и восстанавливают ее до состояния чистой юной крови, и также как и почки постоянно очищают ее от нечистот и восстанавливают ее чистые составляющие в кровь, точно так же и человек, который живет одновременно в теле и в духе, пока он обитает в крови, должен проходить через совершенно такие же обстоятельства коловращения жизни и смерти. И в процессе своего возрождения должен ежедневно совершать то же самое. И тут присутствует такое же постоянное символическое представительствование жизни духовной в жизни телесной. Точно так же, как и бесконечное символическое представительствование духа в теле. Смотри примечание к этому номеру. Именно в этом и состоит суть исследования сердца и почек, что в себе есть принадлежностью сугубо божественной. То есть смотрите, вот вспомните вот эту цитату: «Господь, ты исследуешь сердца и почки» из Псалма. Вот исследование почек есть принадлежностью сугубо божественной. И вот там выше, вернее потом уже в книге «Слово истолкованное», он пишет, что Когда я исследовал это, я этого еще не постигал, но все, что я исследовал, все это было возносимо к ангелам самых высших небес. Через сначала ангелы третьего разряда, потом промежуточные ангелы, а потом ангелы самых высших небес. И это было дело божественное. То есть это Господь через него реализовывал то, что было задекларировано вот в этих псалмах. Ты исследуешь сердца и почки. Вот когда в псалмах читаешь, непонятно. Ну ладно, он исследует, допустим. Ну, сердца исследует. Это такая, ну, фраза достаточно обыденная. Вот исследовал сердце, там, взирал сердце. Но сердца и почки. Что это он в почки заглядывает, с какой-то стати? Не в голову, даже не в легкие, а в почки. Почему это он заглядывает в почки? А вот тут говорится, что это дело божественное, объясняется почему. Потому что почки – это тот орган, который в теле природном представительствует духовное очищение крови, то есть любви. То есть в человеке постоянно происходит вот этот коловорот. Его любовь, она загрязняется постепенно, то есть она деградирует. И внутренним неким духовным органом эта любовь очищается. Вот в легких кровь тоже очищается от своего. И исполняется кислородом. Но легкие, они несут, прежде всего, функцию именно наполнения кислородом. И отбирания попутно этих элементов. А почки заняты функцией чистого очищения. То есть относящиеся к возрождению, к преобразованию и возрождению человека. И вот Господь в человеке, что значит, следует, Он на это взирает, Он нам действует. Это Он постоянно любовь собственного и мирского в человеке очищает, чтобы восстановить его от той деградации, в которую она постоянно в нем стремится войти. Это Господь постоянно исследует человека. И более того, вот когда Сваденборг описывал вот это вот свое исследование почек, это Господь проводил исследование. Чего? Исследование почек нашего человечества. То есть Сваденборг описывал, а это было только представительством по соответствию такого духовного процесса исследования сердца и почек нашего человечества, которое совершал Господь. И которая, ну, можно сказать, в это время, но это будет условно. И это значит, что второе божественное пришествие уже тогда происходило и набирало оборот. То есть шла подготовка ко второму божественному пришествию. И эта подготовка заключалась в исследовании сердец и почек нашего человечества. А образы описательные... И в последнее начало, вот смотрите, Господь является в облаках. Второе пришествие, Господь является в облаках. И уже по теологическим произведениям эти облака относятся к чему? К буквальному смыслу слова. Но, как нам известно, слово это прежде всего человек. То есть человеческое тело это есть божественное слово в органических формах. То есть жизнь человека – это его божественное деяние, человек – это его божественное слово. А деяние реализуется чем? Телом. В каждом деянии участвуют все вот эти внутренние органы, которые представительствуют по соответствию те духовные процессы, которые идут в общем теле человечества и реализуются частно в каждом человеке, как в своем частном представительстве. То есть второе пришествие сначала совершалось внутри, в теле человечества. И оно совершалось недоступно для рационального человеческого постижения. Вот это здесь значит, что Господь Сваденборг говорит, что тогда мне это не было открыто. То есть это совершалось скрыто. А когда это было открыто постижению человечества, тогда это проявилось в Сваденборге как в написании вот этих богословских работ. В теософии, теософско-богословских, назовем это так, потому что там не только богословие. Если мы возьмем даже тайны небесные, то основа это богословие, это толкование на слово Ветхого Завета и привлечением всех остальных теологических произведений. Но там же есть и теософские моменты, вот его описание скажем, как человек возрождается к жизни иной, описание, чему соответствуют все органы тела. Вот эти все описания, они восходят прямиком к его деятельности натуры философской, когда он еще не знал, что это Господь в нем исследует. Просто там это открылось его рациональному постижению, и он записал уже это в чисто духовном. Но даже когда он, у него был период так называемый научный, это просачивалось. И это я сейчас покажу, вот я упомянул, смотри, примечание к этой главе, что я зачитал. А вот сейчас я зачитаю примечание, которое следует за этой главой. Примечание. В нашем учении о представительностях и соответствиях, заметьте, это еще 1737 год, это еще до того, как Господу явился, Сведморга явился Господь и открыл его сознание, и он увидел мир духовный. Так вот, в нашем учении о представительностях и соответствиях мы должны будем обсудить эти символические и подробные представительности. И о тех потрясающих вещах, что там пребывает, я не буду говорить лишь в жизненной телесности, но через природное, которое соответствует высшему и духовному настолько полностью, что можно абсолютно утверждать то, что мир физический есть не более чем символическим представительством мира духовного. И это настолько, что если мы решим выразить какую-либо истинность природную в физических и научно-определительных терминах, и затем преобразовывать эти термины исключительно в термины духовные, он им соответствующие, то мы непременно посредством этого извлечем истинность духовную, относящуюся к богословской догматике. Вместо физической истинности научного принципа. Хотя ни единый смертный даже и предположить не мог бы, что нечто подобное может воспоследовать как результат простого буквального преобразования. Особенно если учесть, что каждый конкретный научный принцип, рассматриваемый сам по себе отдельно от всего остального, представляется не имеющим к такому преобразованию природного в духовном вроде бы никакого отношения. Я собираюсь предоставить определенное количество примеров такого рода соответствий, совместно с терминологией, содержащей в себе определение принадлежностей духовных, совместно с принадлежностями физическими, с которыми они должны быть совместимы. Такого рода символизм присущ живому телу. Я решил это здесь лишь отметить с целью указания тут значения духовного исследования почек. Вот хотя он и говорит позже в книге «Слово истолковано», что да, ему это полностью еще не было открыто. И даже не было открыто. Но смотрите, что тут прорывается. То есть вот, все учение о соответствиях, о степенях, оно присутствует еще в его натурфилософском периоде осмысления, еще до того, как ему это все было открыто, ясно, свыше. Вот то, что он обещает, что он тут потом предоставит полное учение, это вышла его книга «Ключ иероглифический», где он представляет полностью учение о соответствии с натурфилософской точки зрения, применительно к чему? К природе, к человеческому телу. И уже тут четко задекларировано, что природа – это лишь символизм духовного в человеке. Уже тут ясно, что он не рассматривает природу как нечто, существующее отдельно или же сосуществующее Творцу. Вот это исключительно важный момент. А потом, заметьте, вот тут очень интересное такое как бы заявление. Если преобразовать эти термины, то есть если сначала записать что-либо описательно в терминах натуры философских, вот как он, например, описывает очищение почками крови, И затем преобразовать эти термины исключительно в термины духовные, он им соответствующие, то мы непременно посредством этого извлечем истинность духовную, относящуюся к богословской догматике, вместо физической истинности научного принципа. Почему он говорит, что это, то есть, процедурно может происходить. Вот если мы записали что-то свойственным и научным, потом преобразовали просто последовательно, пословно, под каким-то ключом. Вот это мы говорили, я говорил о духовной науке в прошлый раз. По этой духовной науке преобразовали или по наитию в чисто духовные термины, то мы получаем нечто богословское. И Сваденбург произвел этот опыт. Это важно понимать, это было не просто заявление. А он привел пример. А какой пример? Книга «De culte et amore Dei». То есть о любви и поклонении Богу. Что это за книга? То есть там он берет легенду об Адаме и Еве, но он берет оттуда образы, а все извлекает натурофилософскими построениями. Фактически там он все, что он постиг натурофилософски за всю предыдущую свою натурофилософскую деятельность, он применяет к мифу о творении и рождает натурофилософский вариант творения, скажем так, творения внутреннего в человечестве. И там присутствует Адам, Ева, там присутствуют различные сущности, но это видно, что это символизм. Вот как это в свое время Эхта написал, это совершенно видно, что там все символическое. То есть это миф, это вариант натурофилософского мира, мифа, альтернативный варианту мифа вот этого об Адаме и Еве, который богословский, который был записан со слов людей в древнейшей церкви, был записан вот тогда, в древнейшие времена, перед их исчезновением. И Сваденбург издает этот натурофилософский миф о творении, и ему начинаются претензии, ему говорят, как он смеет со своим натурофилософским рылом лезть в богословский ряд, что это неприлично. И он забеспокоился, а может он действительно создает некую альтернативу, и эта альтернатива в себе не божественна, а рассудочна и человечна. И тогда он взял и применил вот этот вот метод перевычисления природного в духовное, заметьте, он применяет метод. Он берет что? Он берет уже сам текст Библии, то есть первой книги, первой главы книги «Бытие», и начинает его, это появляется на свет вещь, которая называется «История творения». Вот он полностью тем же методом иероглифического ключа перетолковывает миф о творении, и, как он пишет под конец, его поразило согласие между тем, что он получил вариант мифа натурофилософский из преобразования чисто природных физических терминов в духовные. А если эту книгу посмотреть внимательно, имею в виду «De culte et amore Dei», то там видно, как это буквально происходит, преобразование наблюдений за внешней природой в богословские терминологии, вот потому что мы только что зачитали. А когда он чисто преобразовал богословский термин по тому же тексту, богословский текст по тому же принципу, его удивило то согласие, которое он в результате получил между двумя интерпретациями одного, скажем так, и той же темы. То есть получилось, что он действительно богословским путем дал новый вариант божественного слова. Потому что, как я уже показал в прошлый раз, вот в этой теме о, так сказать, приношении тельца в жертву перед скинией собрания, де-факто к раскрытию научному процесса очищения почек крови, который был возносим к ангелам высших небес, можно в результате соотнести то же самое, что позже будет сказано в книгах латинского слова о том, что есть божественное слово в самом себе. То есть получается, что вот это «де культа», это «море деи», это фактически божественное слово, только его натурофилософский вариант, полученное вот этим вот методом, чисто механистическое, это можно даже назвать механистического перевода натурофилософии, это терминов физических и природных, в термины богословские. И вот, когда Сведенборг закончил работу с этой историей творения, он заново подошел, то есть он переходит от исследования тела, внешнего мира, минералов, мира растений, мира человеческого тела, он переходит к священному писанию и начинает его исследовать тем же путем. И в процессе этого, или же в начале, скорее в начале этого, ему является Господь и открывает его духовный взор. Потому что вот в процессе написания книги «Слово истолкованное» начинают, ему был открыл этот духовный взор, появляются моменты, которые являются записями из его видений в том мире. А фактически открытие его духовного взора было представительством дарования ему божественной перцепции. То есть до этого он делал это бессознательно, то есть его рациональное не было свыше просветлено, но ангелами третьего разряда, о которых мы говорили в прошлый раз, это все как коробкой передач ретранслировалось, и фактически получалось, что через него, как через бессмысленный инструмент, ангелы третьего неба, а на самом деле Господь исследует сердца и почки, условно говоря, то есть все природное, относящееся к человечеству той эпохи, то когда ему была дарована перцепция, то Господь не зашел в его рациональное и начал исследовать это непосредственно, уже не через ангелов какого-то третьего разряда, а в его рациональном. То есть слово приобрело совершенно новое качество. Потому что если мы, допустим, почитаем вот эти его научные работы, вот то же исследование почек, то это будет все равно, что читать, например, Ветхий Завет, те же миф о творении, ничего не зная о соответствиях. То есть там мы видим только Адама и Еву, какая-то история, какой-то миф и так далее. А если в нас есть ангелы третьего разряда, то через них начинается преобразование передачи, как по коробке передачи, вплоть до высшего неба. И вот точно так же, когда мы читаем тоже, вот как он там раскрывает исследование почек, и Господь на это все взирает, но через редукторы, вот эти вот ангелы, присутствующих третьего разряда, и с их помощью. А когда мы читаем книги Третьего Завета богословско-теософские, то там Господь уже действует и формирует наше научное и рациональное чисто богословскими терминами, возникшими из божественной перцепции. То есть те научности, которые возникают на уровне чтения книг, начиная с Тайн Небесных, эти научности уже напрямую были построены из вещей чисто духовных. Вот. И наука соответствий, которая там возникает, и все вот эти вот теософские книги вроде «Ангельская премудрость о божественной любви, божественной мудрости», «Ангельская премудрость о божественном провидении». Ведь это не богословские книги, это то, что называется теософия, то есть нечто, пришедшее изнутри. Хотя, по сути, это божественное слово в форме теософского трактата, воплощающееся в определенную рациональную постигательность, дарующую его читателю духовную науку. Духовную науку, о которой мы говорили с вами уже в прошлый раз, которая, по сути, превосходит науку соответствий, свойственную древним, так же, как божественное человеческое после Господнего прославления превосходит человеческое божественное, которое было до божественного прославления. Многие страдают, вот, что у них нет науки соответствий, они хотели бы себе составить науку соответствий. Некоторые даже занимаются, вот, составляя вроде вот этого иероглифического ключа Сваденборга, что-то для себя из доработать. Но наука о соответствиях, находящаяся в этой духовной науке, которая нам была дарована через латинское слово, оно на самом деле гораздо полнее в сути своей. Это только один из ее разделов вот этой духовной науки. И она гораздо значительнее, дает гораздо большие возможности, но, к сожалению, возможности для злоупотребления тоже, о чем мы с вами говорили, для развития человеческого сознания. Во всех аспектах. Вот смотрите, когда все это происходит через редуктор, то есть ангелов третьего разряда, вот что это было сказано в слове истолкованном, относительно принадлежностей природных, то этот разряд, как принадлежности нижнего сознания у человека, каковые, можно сказать, и есть теми вратами, коими совершаемо как бы восхождение в небо, и как бы нисхождение с него. Оное содержит в себе принадлежности природные, соответствующим образом смешанные с принадлежностями духовными, как может быть узрено из представительностей, обретаемых через человеческие глаза. Эти принадлежности природные, таким образом, соответственно смешиваемые, с той целью, чтобы они могли быть согласуемы с принадлежностями духовными, означаемы жиром, покрывающим внутренностями, так как жир есть телесной частью крови. То есть, вот, благодаря этой науке в нашем сознании могут встречаться и духовности, происходящие из духовного источника, и природности. И если они там уложены в должном порядке, то возникают некие научности. То есть, все, что проявляется у человека в сознании, оно проявляется в виде научности. То есть даже духовности проявляются в виде научности. Но эти научности бывают разные. И вот в развитии судьбы человека по имени Эммануил Сваденбург был представлен порядок этих научностей, как они укладываются в сознании вот, совершенном человеческом, чтобы составлять базу, подножие, престол небес. Вот смотрите, у него сначала научности укладывались, относящиеся к чисто природным научностям, но эти научности укладывались в том определенном порядке, в котором они исследовались Господом в нем. Вот если взять, как это происходило, вот он исследовал чьи-то чисто научные работы, по анатомии, например. И в этих людях не Господь исследовал, а это были ловцы рыб, то есть рыбаки природные. То есть они чисто природные истины ловили и складывали в сеть. И привозили этот улов, а Сваденборг был как бы ловцом высшего плана. Он уже чужой наловленный улов, он сам сети не таскал, но чужой улов он квалифицировал и распределял по родам. Такая рыба съедобная, такая-то лучше быть с этим-то, из этого, а из того, что эти рыбы плавали вместе, следует то-то и то-то. И он тогда был рыбаком высшего разряда, природным. И из этого рыбака, вот как Господь призвал этих рыбаков, и они стали апостолами, также и он был призван. То есть вот он пишет, что до определенного предела я не понимал, что это Господь через меня исследует. А потом, когда он призвал, он оставил собирание этих научных истинностей и стал ловцом душ человеческих. То есть он стал Богу словом чистой воды. Но его богословие, он в то же время стал теософом чистой воды и духовицем чистой воды. Вот так же, как Господь, когда он жил в мире, он одновременно был и пророком, и богочеловеком, и целителем, врачевателем, возлагал руки, лечил. Но в нем все это было в божественном порядке. И вот точно так же, обладая наукой духовной, которая дарована нам в латинском слове, человек новой церкви может исследовать чужие научности, которые они извлекли. Всех этих, которые занимались ядерной физикой, которые занимались биологией, которые занимались там исследованиями компьютерными и так далее. И через него Господь может исследовать сердца и почки. То есть он может исследовать современное состояние человечества, которое выражается вот в этих научностях. Почему? Потому что мы же знаем, что не существует никакого такого природы, которую можно исследовать отдельно от чего бы то от духовного. Все вот эти научные исследования, они представительствуют в терминологии процессы, происходящие в духовном, то есть духовное состояние, доступное в виде чувственных форм для наблюдения. Но через этих ученых небо, ангелы, Господь не может исследовать почки и сердца. Они подготавливают для этого базу. Но человек новой церкви, он, если Господь ему даст, он, исследуя все эти научности, через них может видеть и прозирать те божественности, те внутренние духовные состояния в последних началах, которые составляют основу сознательного нашего человечества, вот, что называется, теперь и сейчас, то есть в нынешних состояниях. Это можно применять и к богословию, то есть к слову, в том числе и прежде всего к слову Латинского Завета, но не только. Это можно исследовать и через природность. И тогда человек может быть инструментом, исследующим, в котором Господь, как тут сказано, воплощает вживую это строчку из Божественного Слова. «Да прекратится, молю тебя, злоба нечестивых, в праведниках подкрепи, а праведника подкрепи, ибо ты испытаешь сердца и почки праведны, Боже». Аминь.
Одно мне воля, которое Господь просим, и Он дает. Именно вот в этом контексте, вот в этом, новая воля, как она тут, я вот не уловил, сейчас я
слышу. Вот, смотри, основа новой воли — это прежде всего преобразование, относящегося к самым фундаментальностям.
Да.
Вот эти фундаментальности — это вторая половина 10 заповедей. Но когда построен фундамент, начинается строительство дома. Если человек Господом преобразован и возрожден в своих основах, то Господь его может затем использовать как инструмент для, ну вот как Сваденборга он использовал, чтобы прозирать, исследовать сердца и почки. То есть человек становится инструментом действия Господа в нашем человечестве. Хотя он может жить где-нибудь там на отшибе, каком-нибудь там квартирке своей и так далее. А тут вот бегают большие дяди, решают свои. А на самом деле вот он инструмент, которым Господь исследует сердца и почки. Вот по идее таким должны были быть монастыри и монахи. Вот в старой христианской церкви. Вот если вспомнить, а монастыри же были основой духовного делания. Что в Западной Европе, что в Византии, вот эти греческие монастыри. Это у нас монастыри превратились в те места, где они молятся. Только, то есть бессмысленный культ, я имею в виду, в православной традиции. Русской православной, имею в виду. А греческие же монастыри были совершенно другие. Из греческих монастырей выходили такие замечательные книги, как, например, «Благолюбие», вот, гимны Семена Нового Богослова. Да мало ли там. И новые эти вот платоники. Это все выходило оттуда. К сожалению, вот если так пошкрести себе затылок, то что вышло из русского монастырского? Да ничего. Вот вспомните хоть одну.
Ничего.
Ничего. В лучшем случае нечто вторичное. Писание какого-то там Дмитрия Задонского. Но это бледная тень, я извиняюсь, от благолюбия. Даже если взять 19 столетие, там появились всякие писатели, которые писали. Ну ни в какое сравнение это не идет с тем, что было в византийской традиции. Да не только добротолюбие. Добротолюбие это такая, одна из. А там же очень много. Греческая традиция и вот этих вот отцов исключительно полна. Но там были и очень высокие исследования. Это тот же Ареопагит, например, если уж пойти. Но в монастыре это было все извращенно, опять же, по какой причине? Что, во-первых, там шла борьба с любовью супружественной. Ну, с одной стороны, вроде бы хорошо там. Они могут все время посвящать работе на этом. А с другой стороны, это было усеченное сознание, которое в принципе не могло. Поэтому там, да, при всем, вот в христианство так и не родило ничего такого действительно великого, я имею в виду монастырская традиция. Это была попытка, как и вот представительствовать ее, каким оно должно быть. Но вот в науке, вот наука это как бы некий нижний аналог этого происходящего, вот в науке есть практики, которые, ну, инженеры, ученые, которые работают на создание практически гаджетов, разрабатывают там технологии и так далее. А есть так называемая фундаментальная наука. То есть люди, которые занимаются некими основами, из которых ничего практического непосредственно не видно. И вот точно так же и в церкви. Вот есть работа на уровне, ну, практического, приходского священника. И это нужная работа, это необходимая работа. Но должна быть и некая внутренняя среда, в которой работает и идет вот это вот внутреннее исследование. Вот в Соединенных Штатах, когда возникло движение Академия, и потом оно, из нее выросла всеобщая церковь Нового Иерусалима. А церковь существует сама по себе, но существует и существовала и академия сама по себе. И председатель, вот есть епископ всеобщей церкви, а был председатель академии. И это была фигура равнозначная епископа, может даже и больше в какой-то степени. То есть церковь, епископ, священники, они занимались профильной работой. А в самой академии собирались вот эти вот ученые-теологи, которые исследовали основы. И сейчас это, к сожалению, выродилось. Вот сейчас академия там действительно превратилась в непонятно во что. А ведь в свое время там были такие умы, как Однер, хотя я самого Однера не очень люблю, там Хьюго Однер, вот был Актон, помельче, вот Питкерн вырос из академии, Фейфер вырос из академии, Пендельтон, епископ, это яркий представитель академии, у него совершенно замечательные книги есть. Вот это просто как бы неизвестно. Но это была вот та среда, где действовала, как бы Господь исследовал сердца и почки через нее. И у них была там научная ассоциация Сведенборга, которая занималась натурофилософским приложением. И до сих пор там что-то осталось, но, к сожалению, как бы уже нет тех великих зубров. Ну, как и все вырождается со временем. Но сама идея была правильна. Вот эта вот организация, она была очень правильная. Все было построено на образование. Единственное, что, опять же, я говорю, в тот момент, когда они отсекли вот эту дохимилишелех позицию, которая появилась, академия начала гибнуть, потому что они взяли научные работы в Сведенборге, и они думали, что это будет духовная наука, что они сделают науку, которая будет из духовных основ происходить. А ведь научная работа Сведенборга, как мы видим отсюда, это не духовная наука, это инструмент через науку исследования сердец и почек. То есть это Да, духовная наука о духовном виде, а не наука из духовного источника. Вот тут была большая ошибка. Вот это они не уловили. Вот Талк это уловил. Вот в него книге и духовных христианцев четко сказано, что человек из вот этого учения может исследовать все научности и получать представление о духовностях, содержащихся внутри человечества. А те, наоборот, захотели привлечь духовности для того, чтобы создать науку, чтобы исследовать что? Вот эту вселенную, сосуществующую Богу, как некий материальный артефакт творения. То есть,
ну, логика по-своему.
Ну, по-своему, да, но к чему эта логика привела, это очевидно. Да.
Чей телефон? Мой. Как это так? Так все-таки, значит, мы просим, дай новую волю. И дальше все пойдет. Или как? Вот так. Дай фон, Господь открывает.
Мы просим просветления.
Да.
Просветление. Вот потому что новая воля его в нас.
Убийца, вор и что такое. И он, дай новую волю. Я ничего тут не могу видеть. Он включает, Господи, дай новую волю, и Господь только вот стучится, такие картинки лупочные. Господь в доме, стучит в домик. Вот, оказывается, это же такая важнейшая вещь. А нужно прогулять.
Да, надо открыть.
Это такая. Я сказал себе, нет, если я его не пущу, ничего не выйдет. Допустим, Господи, я готов свою волю поменять, свою на твою, или как бы пустить тебя, а не ты меня возьми. Во-во-во-во. Я смиренный, готов рулить мною.
Вот смотри, чем занимаются всякие вот эти теософы в плохом смысле, имею в виду, все вот эти. Они же совершенствуют свой дом, не впуская туда Господа.
Я же вижу,
тот же Гурджиев возьми. И что в результате получается?
Угу.
Та же Блаватская, тот же Штайнер. Блаватская это, в общем-то, она такая прохиндейка, но Штайнер-то. Штайнер. Это же фигура.
Шри-Шанкара.
Да.
Было, я читаю, восьмое воплощение Вишну. Сам Вишну пришел. Ну.
Весь этот Нью-Эйдж такой современный. Вся эта, да, все эти теософские какие-то тайные доктрины.
Как тут? То есть нужно внутри себя каждой клетки сказать, Господи, дай новую волю. Я согласен с этим новым жильцом. Он сначала гость во мне, а потом хозяин.
То есть открыться Господу. А Господь через что открывается? Через слово. Вот оно, латинское слово. Это то, через что он в нас входит. Через сначала преобразование нашего сознания, а потом уже внутренняя быть новая воля через возрождение обретается. Но перед тем, как произошло возрождение, должно произойти преобразование. Преобразование научности и сознательного.
Правильно. Но если я это не скажу для себя в словах, он все равно это сделает тайно, тихо и нужно. Или я должен сказать согласиться?
Нет, ты должен произнести согласиться. Вот в этом смысл моления. Мы ему молимся. Там,
все, я понял.
Вот, Отче, да будет воля твоя, будет царство. Вот в этом всем выражается вот эта наша просьба, только она должна выражаться сознательно, а не как у попугающего.
Сознательно, да, на вот этих молекулах, на этих воздушных, этих колебаниях, надо будет такое сказать, и как-то так вот.
Может, у тебя какие-то вопросы есть?
Нет.
Ну что, идем тогда поговорим уже там за этим, за чаем.